В Москве этим утром минус 13, небольшой снег, однако днем вновь похолодает до минус 17 и минус 20. В Санкт-Петербурге без осадков температура воздуха минус 18 градусов. Вот с каких тем мы начнем сегодняшний утренний выпуск программы «Время свободы». Вслед за разгоном антифашистского шествия в Москве на улице вышли антифашисты Петербурга. Марш по Невскому проспекту им провести не удалось, однако акция памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бобоевой все-таки состоялась. В Москве ОМОН штурмует поселок Речник в Крылатском, чтобы приступить к сносу домов. Есть пострадавшие. Жители подмосковных Мытищ просят президента отменить строительство мусоросжигательного завода. Российские артисты обратились к мэру Москвы Юрию Лужкову с предложением учредить пост уполномоченного по правам животных. И главная тема сегодняшней утренней программы «Радио Свобода» – попытка Дмитрия Медведева улучшить ситуацию на Северном Кавказе, выделив его республике в отдельный федеральный округ и назначив руководителем человека со стороны, бывшего красноярского губернатора Александра Хлопонина. Окажется ли этот шаг эффективным? Попытаемся предположить с помощью экспертов и вас, уважаемые слушатели «Радио Свобода». Сегодня мы хотим обсудить с вами, слушателями «Радио Свобода», очередную попытку российских властей нормализовать ситуацию на Северном Кавказе. То есть решить, вспоминая слова президента России Дмитрия Медведева из его последнего послания Федеральному собранию, самую серьезную внутриполитическую проблему России. Бывший губернатор Красноярского края Александр Хлопонин вступил в новую должность представителя президента в новом Северокавказском федеральном округе. В него из Южного федерального округа указом президента выделены республики Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня и Ставропольский край. Центром федерального округа стал Пятигорск. Накануне Александр Хлопонин, получивший вместе с новым назначением и пост вице-премьера, провел совещание с главами регионов нового округа. Решение о его создании вызвало самые разные отклики. Кто-то говорит, что Кремль таким образом пытается снять с себя часть ответственности за продолжающееся на Кавказе столкновение с боевиками и сложную экономическую ситуацию. Другие эксперты уверены, что Хлопонин, будучи человеком извне и не принадлежа ни к одному из кавказских кланов, со своей задачей вполне может справиться. Нам интересно ваше мнение. Изменит ли обстановку на Северном Кавказе создание нового федерального округа с центром в Пятигорске? Мы ждем ваших сообщений с ответом на этот вопрос. Номер для СМС 8-903-743-2801, пейджер 660-1046, абонент «Радио Свобода», электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Через полчаса ждем ваших звонков в прямом эфире. Телефон 8-800-222-12, бесплатный для жителей всех регионов России. Может ли создание нового федерального округа с центром в Пятигорске улучшить ситуацию на Северном Кавказе? Давайте послушаем, что ответили на этот вопрос жители Волгограда, с которыми побеседовали наш корреспондент в этом городе Оксана Загребнева.
Я считаю, что не изменит абсолютно. Я себе представляю это так. Медведев подошел к карте, обвел несколько регионов соседних, он сказал, о, здесь будет Северокавказский федеральный округ. Это деление, оно чисто номинальное. Повлиять абстрактное объединение соседних регионов на обстановку на Северном Кавказе, ну, никак не может. Человек, которого президент назначил полпредом, повлиять на эту обстановку тоже не может. Но он не Господь Бог.
Принятое накануне решение президента не может не радовать. Туда едет человек, который не связан ни с одной из республик Северного Кавказа. Он не будет зависеть ни от одной республики. Это политик, который поднялся на основании своих экономических достижений. Он не будет заниматься разборками политическими, а будут решать чисто экономические задачи, которые в этом регионе стоят на первом месте. Но то, что столица оказалась в Пятигорске, конечно, не может не вызвать улыбки. Но, с другой стороны, решение опять же проецируется на то, что человек независим от республик, и место не сильно привязано к этим республикам. Никого не обидели.
Мне непонятно, как бывший губернатор Красноярского края, не зная обстановки на Северном Кавказе, может там что-то улучшить. Что касается деления на федеральные округа, я не понимаю, зачем это нужно и какие положительные моменты принесет для людей.
Да, однозначно изменит. Я думаю, что это сделано для того, чтобы по-новому отмывать деньги. Кремлевская мафия переставила шахматные фигуры на своей доске, и такой рокировкой она стремится к каким-то другим своим непонятным целям. На политической же арене, я думаю, что хоть создавая 30 новых округов, людям от этого легче жить не станет.
Я, если честно, слабо представляю себе, для чего из одного округа нужно выделять другой округ или, наоборот, присоединять там друг к другу. Вот что для меня действительно важно, это чтобы не было никаких разногласий между этими округами, чтобы не было войны, потому что все-таки кавказцы народ такой темпераментный, и к чему вот это выделение приведет, сложно делать какой-то прогноз.
Вот так жители Волгограда отвечали на вопрос, изменит ли обстановку на Северном Кавказе создание нового федерального округа со столицей в Пятигорске. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Вчера, в день, когда в Москве был разогнан пикет или шествие, можно это называть и тем, и другим словом, в памяти Анастасии Бабуровой и Станислава Маркелова, митинг попытались провести и петербургские антифашисты, однако сделать этого им не удалось. Вчера вечером они предприняли вторую попытку, и она снова оказалась не совсем удачной. Милиция снова сорвала акцию. Однако в итоге шествие антифашистов в памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой все-таки состоялось, правда, сильно позже назначенного времени и в меньшем масштабе, чем предполагалось изначально. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Казалось бы, конспирация была соблюдена. Устроители шествия на звонки не отвечали. До последнего момента было неясно, состоится акция или нет. На единственном информационном сайте было указано лишь место встречи журналистов на Невском, 90. Когда они туда пришли, то получили указание снова погрузиться в метро и ехать на станцию Петроградская. Там действительно собрались участники движения «Антифа», но были неразговорчивы, чего-то ждали. Буквально через пару минут на углу замаячила внушительная группа милиционеров и людей в штатском. Одна из организаторов акции, Марина, сожалеет, что их постигла вторая неудача за два дня.
Информация каким-то образом попала в милицию. Вчера люди пытались провести акцию, но, к сожалению, им не дали этого сделать. Сегодня был запасной вариант, но он тоже, к сожалению, провалился.
Марина не считает, что милиция узнала о готовящемся шествии от тех, кто распространял о нем информацию в интернете.
Информацию рассылала существующая в Петербурге антифашистская информационная группа. Видимо, государству выгодно фашистские настроения в стране. Фашистские настроения не делят общество на наших и чужих, которые нам мешают. И это отвлекает людей от реальных проблем.
У антифашистов есть резоны лишний раз не попадаться в милицию.
Те люди, которые попадают с таких акций в милицию, они попадают одновременно на учет Центра по борьбе с экстремизмом. Изначально акция должна была проходить на Невском проспекте, но информация ушла в открытые источники, и была хорошая возможность, чтобы опять же попасть в милицию, поэтому вот в последний момент попытались все изменить, но, к сожалению, тоже неудачно.
Участник несостоявшегося шествия Роман смотрит на группу милиционеров.
Я восхищен оперативностью их работы, то есть на попытку выразить свое отношение к нацизму, расизму, фашизму в этой стране, получаем этих ребят, которые готовят задержание, протоколы и прочие позитивные, радостные вещи. Видимо, им что-то в нашей деятельности не нравится или в нашей позиции. Эти товарищи кому-то помогают.
Кому помогают милиционеры, об этом думает и координатор движения «Россия без расизма» Александр Винников.
Сейчас наверху решается вопрос о реформе МВД. Реформе МВД тормозится с теми Ивановым, Патрушевым и прочими под предлогом того, что станет невозможно бороться с массовыми волнениями. Разумеется, люди, которые все это делают, ни в чем не виноваты. Они делают одну серьезнейшую ошибку. Они превращают борьбу с фашизмом как с явлением в борьбу с конкретными людьми. Конечно, их тут же начинают использовать. Более опытные манипуляторы.
В акции должно было принять участие около 100 человек. Уже после того, как все разошлись, поздно вечером стало известно, что около 30 активистов, обманув всех и журналистов, и милиционеров, все-таки прошли по улице Марата, даже ненадолго перекрыв движение, размахивая черно-красными знаменами и зажженными фаерами и развернув огромную растяжку против расизма. Шествие прекратилось с появлением постового милиционера, который мог вызвать подкрепление. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. В Москве 8 часов 15 минут. В эфире утренний выпуск программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Московский городской суд рассмотрит сегодня жалобы сторон на решение по иску президента Чечни к правозащитному обществу «Мемориал». На юге Москвы минувшей ночи один человек убит и еще один ранен в результате драки с применением холодного оружия. Российские спасатели, работающие на Гаити после катастрофического землетрясения 12 января, сообщили, что спасли 9 человек. Американские ракеты «Патриот» будут размещены на территории Польши в нескольких десятках километров от границы с Калининградской областью, сообщил министр обороны Польши. Официальные курсы валют на сегодня: доллара 29 рублей 69 копеек, евро 42 рубля 14 копеек. Следующая сводка новостей через 15 минут. Сегодня в 14 часов по московскому времени не пропустите в эфире «Свободы» выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Вот некоторые его сюжеты. О дневнике поэта Михаила Кузьмина рассказывают его публикаторы Сергей Шумихин и Глеб Морев. Борис Парамонов размышляет о фильмах «Девять» и «Мелодия для шарманки». «Поверх барьеров» в 2 часа дня по московскому времени. А мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» уже вместе с моей коллегой Евгенией Назарец, которая проведет сегодня программу «Свобода в полдень», а уже сейчас расскажет нам, какие события станут центральными в информационных эфирах сегодняшних программ «Радио Свобода». Доброе утро, Евгения.
Доброе утро, Марк. Я думаю, что одним из центральных событий по причине остроты этих самых событий станет конфликт вокруг поселка Речник на западе Москвы. Но дело в том, что конфликту этому довольно много лет. Острая фаза, более или менее острая фаза началась с 2006 года, а вот этой ночью жители поселка сообщили о том, что милиция приступила к силовому захвату.
Возможно, таким образом правоохранительные органы учитывают опыт событий в Южном Бутово, о котором мы рассказывали, там тоже шел снос домов, но он был начат днем, поэтому туда тут же съехалось много журналистов, общественных деятелей, и в итоге некоторые из них были задержаны, пострадали. Здесь, насколько я знаю, события начали развиваться в 3 часа ночи.
Да, действительно, ночью, но безлюдия все равно добиться не удалось, потому что жители поселка еще в декабре установили постоянную вахту на въезде в поселок, зная о том, что готовится снос. Немного предыстории этого поселка Речник. Он был основан в 1957 году, когда это еще не было территорией Москвы, и, собственно говоря, людям разрешили заниматься садоводством на этих участках, не строя дома. Так или иначе, строительство произошло, и уже потом эта территория стала не только территорией Москвы, но и заповедной территорией. То есть с точки зрения властей нарушение налицо. С точки зрения людей, они говорят, что поселок был основан еще до того, как была оформлена и федеральная собственность на их земли, произошло это в 2006 году, и до того, как этим всем заинтересовался Росприроднадзор. То есть они вложили в это свои средства, свои жизни, в конце концов, они провели отчасти на своих садовых участках и, естественно, протестуют. Но так или иначе, сегодня этот конфликт ночью, как вы уже сказали, Марк, подчеркнули правильно, вылился в силовую стадию. Есть пострадавшие, один человек избит, как нам сообщали люди, которые вот находятся, собственно, сами жители этого поселка, которые находились в оцеплении, если так можно сказать. И сейчас с нами на связи непосредственный участник этих событий, председатель Совета ветеранов Юрий Александрович Кладов. Он, собственно, и сообщал нам до этого о том, как развивались события. Юрий Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что сейчас происходит в эти минуты в самом поселке?
Сейчас происходит абсолютно незаконный снос домов, а по сути дела рушат то, что было построено людьми. Более того, в нарушение всяких правил, договоренностей, ну, вплоть до того, что буквально 3 дня назад, когда мы беседовали в управлении Федеральной службы судебных приставов по Москве, председатель сказал, что служба выполняет свои обязанности с 6 утра до 22 часов. И в остальное время ни в коем случае не могут даже участвовать в подобных операциях.
Юрий Александрович, сейчас на территории поселка находится специальная техника. Они прямо работают на участках и демонтируют дома?
Да, они сейчас это не демонтируют, они их уничтожают. Идет уничтожение дома на участке номер 2. Это Легина Марианна Семеновна. Причем ее вообще вопрос или все претензии к ней еще находятся в суде. Мы понять не можем вообще, легко ли быть садоводом в этом городе. Мы видим, что вот власти уже в Москве давным-давно нет. Это ночь криминального разгула.
Юрий Александрович, что с пострадавшими? Была информация о том, что скорая не могла очень долго доехать.
Скорая ехала на 2,5 часа, потому что или их не пропускали, или они не могли просто добраться до нас. Была драка между речниковцами. Мы защищали свои дома с детьми и стариками. Вот в чем дело. Так, а еще это была ужасная ситуация. Два десятка сопротивляющихся садоводов швырнули в автобус и пустили туда боевой отравляющий газ черемуха. Люди корчили в судорогах, рвали на себе одежду, умоляли дать глоток воздуха. Зеленов, проломленный головой, сотрясение мозга, отправлен в травматологию. Орлов Андрей, сердечный кризис, на скорой увезли его в клинику. Голосова Людмила, еле откачали на месте.
Юрий это Александрович, каковы? Ведь сложно очень противостоять силовым структурам, специальной технике. Каковы дальше действия будут жильцов речника в ближайшие часы?
Очень простое. Мы в 3 часа собираем экстренную пресс-конференцию, приглашаем вас для организации даже трансляции с нее, и мы покажем все, что происходило. Какой потрясающий беспредел в 15 минутах от Кремля.
Юрий Александрович, будем с вами на связи. Обязательно спасибо большое. В эфире утреннего выпуска «Радио Свобода» был житель поселка Речник, председатель Совета ветеранов Юрий Кладов. Он рассказывает о том, как проходит снос домов в этом поселке.
Да, если это можно так назвать, конечно. Спасибо, Евгения. В студии со мной была Евгения Назарец. Подробности этого, в том числе, события уже в программе «Свобода в полдень», 12 часов по московскому времени. А сейчас утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит рубрика «Сегодня в Америке».
Высокопоставленные члены администрации Обамы проведут переговоры в Москве о сокращении ядерных арсеналов. Окажется ли программа перемен Барака Обамы под угрозой в результате поражения демократов на выборах в Массачусетсе? Почти каждый человек может оздоровить сердце, утверждают американские врачи. Таковы некоторые из тем публики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалов. Белый дом объявил о том, что в среду в Москву отправились 2 высших представителя администрации, советник президента по национальной безопасности и председатель Объединенного комитета начальников штабов. Их главная цель – окончательно обсудить детали договора о сокращении стратегических ядерных вооружений. Слово Алану Давыдову.
По словам представителя Белого дома Майка Хаммера, советнику президента США по национальной безопасности генералу Джеймсу Джонсу и председателю Объединенного комитета начальников штабов адмиралу Майклу Мулину, в Москве предстоит обсудить оставшиеся проблемы, связанные с доработкой и предстоящим подписанием нового американо-российского договора СНВ. Хотя срок действия прежнего договора истек 5 декабря минувшего года, сторонам не удалось доработать новый документ, и они взяли передышку на рождественские и новогодние каникулы. Возобновление переговоров в Женеве ожидается в понедельник. О чем может говорить направление Обамы в Москву Джонса и Мулина? Я задал этот вопрос Трэвису Шарпу, сотруднику Центра новой американской безопасности в Вашингтоне. Я бы это истолковал как серьезную попытку добиться прорыва. Администрация Обамы не направила бы в Москву представителей столь высокого уровня, не будь она уверена в скором завершении переговоров. В противном случае она рискует тем, что адмирал Мулин и генерал Джонс могут оказаться в роли потерпевших поражение. По-моему, их поездка в Москву – хорошая примета того, что переговоры скоро принесут результат. Почему переговоры по новому договору СНВ так затянулись? Главное, что сдерживает переговоры в данный момент – это различие подходов сторон к проверке выполнения условий договора. В частности, идут попытки договориться о том, как они будут обмениваться информацией. Истекший договор СНВ содержал множество положений об американо-российском обмене данными по испытаниям ракет. Но сейчас США не производят новые ракеты, а Россия производит. И она не желает делиться с нами этой информацией. В свою очередь, Россия считает, что Соединенные Штаты должны предоставлять ей данные о своей системе противоракетной обороны в Европе. США же не решаются на такую уступку. В недавнем письме президенту Обаме все 40 сенаторов-республиканцев и независимый сенатор Джозеф Либерман признаются, что не верят в соответствие дальнейшего сокращения вооружений интересам национальной безопасности в отсутствие серьезной программы модернизации американских средств ядерного сдерживания. Думаю, что оппозиция подписанию нового договора СНВ в США продиктована больше политическими соображениями, чем качественными характеристиками самого договора. Ряд американских законодателей не приемлют самой философии контроля над вооружениями. Одни заинтересованы в модернизации американского ядерного арсенала, другие рассматривают проблему с точки зрения интересов своих избирателей. Наконец, кто-то просто заинтересован в том, чтобы демократическая партия, находящаяся у власти, потерпела неудачу. Присутствует и озабоченность тем, что США и Россия уже много лет не заключали масштабного соглашения о контроле над вооружениями. В случае подписания нового договора СНВ ему предстоит ратификация в Сенате, для которой необходимо набрать голоса как минимум 67 из 100 законодателей Верхней Палаты.
Рассказывал Алан Давыдов. Неожиданная победа республиканца Скотта Брауна на выборах сенатора от штата Массачусетс резко изменила расстановку политических сил в Вашингтоне. Хотя демократы потеряли лишь одно из принадлежавших им 60 мест в Сенате, они продолжают обладать большинством,
Политический класс воспринимает эту победу как отражение кардинального изменения взглядов избирателей на партию власти, с чем невозможно не считаться, рассказывает Ян Рунов.
Победа Брауна стала шоком для демократической партии, ведь демократы в лице Эдварда Кеннеди представляли Массачусетс в Сенате около 50 лет, а демократов в штате в 3 раза больше, чем республиканцев. И вдруг самый либеральный штат Америки выбирает своим представителем в Сенате республиканца впервые с 1972 года. Как заметил лидер республиканского меньшинства, сенатор Митч МакКоннелл, избиратели сказали свое слово. Они требуют откорректировать политический курс страны. А сенатор Джон Маккейн добавил, что изменение курса должно включить отказ от реформы здравоохранения в том виде, в каком ее предлагают президент и демократическое большинство в обеих палатах Конгресса. В Массачусетсе прогремел выстрел на всю страну. Так американцы заявили нет вашингтонской манере ведения дел, нет закулисному процессу подготовки реформы здравоохранения, нет фаворитизму, нет услугам за услуги и покупки таким образом голосов сенаторов. Мистер президент, американцы не хотят такой реформы здравоохранения, потому что они не верят, что проблема в качестве медицины. Проблема в ее стоимости. Рост стоимости медицины должен быть под контролем. Стратеги Демократической партии восприняли поражение в Массачусетсе как сигнал к мобилизации сил. Эти силы нужны для борьбы за реформу здравоохранения и для предвыборной борьбы. В ноябре промежуточные выборы. Республиканцы считают, что с потерей демократами преимущества, которое им давали 60 мандатов в Сенате, у законопроекта о триллионной реформе здравоохранения нет шансов. Труднее будет провести теперь и закон о борьбе с парниковым эффектом. Президент Обама, члены его администрации, лидер большинства в Конгрессе Рид и спикер Пелоси обещают, что будут продолжать провозглашенный ими курс на социальные реформы, причем, как они говорят, с полной скоростью. Сенатор Рид заявил, что приоритеты демократов останутся прежними – укрепление экономики, создание рабочих мест, доступное для всех американцев медицинское обслуживание. Тем временем сторонников реформы здравоохранения в обществе становится все меньше. По данным опроса, проведенного совместно телекомпанией ABC и газетой «Вашингтон-Пост», 51% американцев против реформы в ее нынешнем виде, и только 44% за. Как отмечают политические обозреватели, большинство американцев традиционно выступает за умеренность и центризм в политике. Если Вашингтон отклоняется сильно вправо, избиратели отдают предпочтение левым. Но если левые слишком рулят в свою сторону, избиратели голосуют за правых.
Рассказывал Ян Рунов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке». Последние 10 минутки этого информационного часа.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 10 часов утра на наших волнах повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Испортило ли поражение демократов в Массачусетсе первую годовщину президентства Барака Обамы? Об этом разговор с директором Института США и Канады Российской Академии Наук Сергеем Роговым. А во второй половине этого часа нашей утренней программы, сразу после сводки новостей, перейдем к центральной теме и попробуем с вами вместе, уважаемые слушатели, найти ответ на вопрос. Изменит ли обстановку на Северном Кавказе создание нового федерального округа со столицей в Пятигорске. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. В Москве 8:30. Главные новости коротко.
Радио Свобода. Новости.
Жители поселка, московского поселка Речник заявляют о силовых действиях милиции по захвату спорной территории поселка, предпринятых этой ночью. Один человек избит, скорую помощь в поселок не пускали, сообщил Радио Свобода председатель Совета ветеранов Речника Юрий Кладов. Мосгорсуд рассмотрит сегодня жалобы сторон на решение по иску президента Чечни к правозащитному обществу «Мемориал». В октябре Тверской суд Москвы частично удовлетворил иск Рамзана Кадырова, постановив взыскать с «Мемориала» и его руководителя Олега Орлова 70 тысяч рублей. Международная правозащитная организация Human Rights Watch в своем ежегодном докладе призвала правительства стран мира уделять больше внимания проблеме защиты прав человека. В докладе, в частности, отмечается, что в России в области защиты прав человека положение ухудшилось. На юге Москвы минувшей ночью один человек был убит и еще один ранен в результате драки с применением холодного оружия. Российские спасатели, работающие на Гаити после катастрофического землетрясения 12 января, сообщили, что ими были спасены 9 человек, а российский госпиталь оказал помощь почти 300 пострадавших. Соединенные Штаты отправляют на Гаити еще 4000 военнослужащих, отложив их запланированную дислокацию в Европе и на Ближнем Востоке. Американские ракеты «Патриот» будут размещены на территории Польши в нескольких десятках километров от границы с Калининградской областью. Высокопоставленные представители США направляются в Москву для продолжения переговоров по новому договору по СНВ. Госсекретарь США Хиллари Клинтон поддержала усилия Черногории по вступлению в НАТО. Рост экономики Китая по итогам прошлого года составил 8,7%, сообщают власти страны. Такие темпы позволят КНР обогнать Японию и стать второй по величине экономикой в мире после США.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Марк Крутов. Продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и переходим к ее центральной теме. Обсудим с вами, уважаемые слушатели, создание Северо-Кавказского федерального округа. Напомню, в соответствии с указом Дмитрия Медведева, в него войдут все Кавказские республики и Ставропольский край. Столицей округа станет Пятигорск. Возглавит этот округ Александр Хлопонин, переведенный сюда с должности губернатора Красноярского края. Изменит ли эта реформа обстановку на Северном Кавказе? Ваше мнение вы можете высказать в эфире Радио Свобода. Телефон прямого эфира 8 800 222 12 уже работает. Звоните прямо сейчас, но прежде давайте послушаем репортаж нашего корреспондента Виталия Камышева.
В новый Северокавказский федеральный округ, который был выделен из Южного федерального округа, вошли республики Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня и Ставропольский край. Столицей округа станет Пятигорск. Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов подчеркивает неожиданность кадрового решения Дмитрия Медведева и пытается найти в нем рациональные мотивы.
Безусловно, назначение Хлопонина – это сенсация. Внешне для этого есть ряд рациональных мотивов. Первое, что все-таки у человека бизнес-мышление, и он может пытаться отстроить экономику в Северном Кавказе вместо той квази-экономики, которая сегодня существует и которая обрекает местные элиты фактически на коррупционное существование. Во-вторых, существует потребность, скажем так, в наведении порядка, когда федеральные деньги реализуются нецелевым образом, и их распределение сопряжено с колоссальными злоупотреблениями. Думаю, что эти мотивы сегодня были ключевыми. С другой стороны, понятно, что институт толпреда президента о федеральных округах оказался не очень успешным. И, в принципе, эта фигура не всегда понятна и не всегда авторитетна в регионах. Существуют в Северокавказском округе территории, которые все-таки, скорее всего, будут курироваться напрямую. Это Чечня и это Ингушетия, как минимум. Поэтому, фактически, Хлопонин, может быть, будет участвовать в решении вопроса о власти сегодняшнего Дагестане, а летом в Кабардино-Балкарии, где кончаются полномочия у действующих президентов. Но пока непонятно, собственно, какую нишу себе Хлопонин будет искать. Скорее всего, это ниша человека, который будет претендовать на контроль над финансовыми потоками, над экономическими вопросами, но вряд ли это такой классический генерал-губернатор карикатурный, который будет пытаться всем рулить на Кавказе, потому что понятно, что попытки всерьез управлять там всеми процессами, они обречены на саботаж со стороны местных элит.
Считает политолог Михаил Виноградов. Между тем, у Александра Хлопонина было достаточно критиков в Красноярском крае. Отнюдь не все там считали и считают его успешным главой региона. Можно вспомнить и то, что на выборах в законодательное собрание Красноярского края 2 года назад «Единая Россия», во главе списка которой стоял Александр Хлопонин, не преодолела рубеж в 50% голосов, а за КПРФ проголосовали более 20%, за «Справедливую Россию» и ЛДПР – более 10%. Такой результат партии власти трудно назвать блестящим, при том, что использовал административный ресурс красноярский губернатор на всю катушку. Некоторые эксперты считают, за созданием нового федерального округа и вообще новой конфигурации федеральных округов стоит желание Кремля или какой-то влиятельной группировки в российских верхах несколько ограничить влияние Рамзана Кадырова. Сколь неожиданным ни было назначение Александра Хлопонина, оно неизбежно сначала вызовет на Кавказе определенные надежды, считает политолог Тимур Музаев.
В первую очередь представители северокавказских элит надеются, что назначение Хлопонина – это сигнал для изменения политики на Кавказе в сторону, скажем, больших социально-экономических проектов. В частности, уже высказываются мысли о привлечении российских и даже зарубежных инвестиций в регионы Северного Кавказа. Вместе с тем, я бы не стал строить слишком радужных надежд по поводу назначения Хлопонина, поскольку такие сильные руководители и сильные администраторы, как Яковлев и Козак, уже попробовали, и эти попытки нельзя признать удачными.
Между тем, Александр Хлопонин уже заявил, что считает, нерешаемых проблем на Северном Кавказе нет. Он пообещал в кратчайшие сроки разработать комплексную программу экономического развития вверенного ему федерального округа. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Изменит ли обстановку на Северном Кавказе создание нового федерального округа со столицей в Пятигорске? Ответов на этот вопрос мы ждем от вас, уважаемые слушатели, прямо сейчас. Вы можете звонить нам по телефону 8 800 222 12. Этот номер бесплатный для жителей всех регионов России. У нас есть звонки. Давайте послушаем Эдуарда из Ленинградской области. Доброе утро.
Доброе утро, господа. Ну, Хлопонин Кремлем вовсе не нацелен на решение главного вопроса. Хотят ли кавказские народы оставаться в составе России? Дело в том, что Южная Осетия и Абхазия обрели независимость. И на том же основании северные народы, я был там, северокавказские народы, желают независимости от России. А подменили мы экономическим блоком. Выходит, что советские партизаны, защищая от оккупантов родину, били их по причине безработицы и безделия. А в самой России 5-6 миллионов безработных, но они пока что почему-то не берут оружие, не уходят в лес. Господа, для того, чтобы был действительно знающий, умный политик на Кавказе, необходимо, чтобы он вырос, родился там и впитал в себя культуру, и знал бы языки этого народа. И, конечно, не в экономической проблеме сейчас суть вот этого дела. Благодарю вас за внимание.
Спасибо. Читатели нашего сайта, где тоже можно оставлять комментарии к главной теме утренних программ «Радио Свобода», пишут, что вот одно из мнений, пишут, что ситуация на Северном Кавказе с приходом Дмитрия Александра Хлопонина и созданием нового федерального округа изменится, но в том же направлении. Это нам пишет Дмитрий из Екатеринбурга. Будет расти хаос, считает он. Дело в том, что Хлопонин внутренний управляющий, а не внешний. И он так же, как любой путинский чиновник, связан тысячей дружб, связей и кумовством, пускай и не на Северном Кавказе. Николай из Мичуринска с нам дозвонился. Доброе утро, Николай.
Здравствуйте. Я считаю, что назначение очередного халуя наместник на Северный Кавказ — это просчет кремлевских товарищей в погонах или без таковых. Предыдущий слушатель четко характеризовал, что надо ставить человека, знающего менталитет, традиции и, безусловно, языковые, так сказать, основы народов, населяющих северокавказский регион. Ну, а Хлопунин, он вряд ли решил проблемы. Это очередная, так сказать, похоть или прихоть гражданина Медведева. И маловероятно, что его, так сказать, экономические и прочие потуги решат северокавказские проблемы. Ждет его фиаско.
Спасибо, Николай. Ну, а сейчас давайте узнаем мнение человека, который живет теперь в новом федеральном округе. Из Ставрополья нам дозвонился Федор Федорович из города Светлоград. Здравствуйте, доброе утро. Вот как вы, нам особенно интересно знать, относитесь к этой идее? Алло.
Доброе утро.
Доброе утро.
Ну, что можно сказать на эту тему? Это просто власть, если стоять в агонии. Они уже не знают, что делать, за что хвататься. Понимаете? Ну, наше дело все. Назначили Хлопонина, значит, мы будем тут ближе обращаться со своими проблемами. У нас более 10 лет.
Федор Федорович, вы не...
Мы разрушаемся от транспорта, который более 40 регионов у нас проходят по нашим улицам, и никому до этого дела нету. Воюем, и все бесполезно.
Спасибо, Федор Федорович. Я прошу наших слушателей, не дожидайтесь, пока ваш голос прозвучит из радиоприемника. Вы можете говорить сразу все. Так будет удобнее, наверное, и так будет лучше слышно в эфире. Еще один звонок у нас из Москвы. Ефим, доброе утро.
Доброе утро. Значит, во-первых, Кадыров, насколько мне известно, назначил генерал-полицейским, или как там, генерал-милиции, будучи президентом. А причина одна. Дело в том, что границы округов России совпадают с границами военных округов. Так что чисто военная будет организационная структура, которая будет как-то структурировать борьбу против войны на Кавказе.
Ну и будет ли эта борьба теперь успешнее?
Я думаю, что она затянется на много лет, и когда нынешние власти постепенно будут меняться снизу доверху, то, я думаю, там замирение произойдет, потому что республики, вот, например, за что уважаю Кадырова, за то, что он остановил избиение, физическое избиение своего народа, как бы не относиться к его методам. И Чечня, ну, во всяком случае, как-то жила, понимаете, потому что такое кровопускание, которое было, могло вообще уничтожить чеченский народ. Поэтому другого способа нет. А империя, она вот, наша империя, она по внешним границам скукожилась очень сильно, где-то до 1800 года. А изнутри она по-прежнему проводит имперскую политику, потому что наши руководители кровь от крови, плоть от плоти. Это. А коррупция еще проще, это смазочный механизм. Понимаете, им уже какие там деньги, там о деньгах речи нет, там уже власть, это же гиперманьяки, гипер эти самые, ну посмотрите на этих людей. Если взятки, то миллионными, если собственность, то вот, наш мэр, посмотрите в интернете, собственность 50 миллионов фунтов куплено, там второй дом после.
Давайте, Ефим, давайте.
Нет, я понимаю, чтобы не расплываться по древу, я считаю, что вот границы военных округов, совпадающие с границами этих округов, вот самое главное, понимаете? Для этого организован округ.
Спасибо, Ефим. Ну и военное начальство там тоже будет новое, насколько я знаю. Еще одно сообщение с нашего сайта. От перемены слагаемых сумма не меняется. Думаю, это сделано для того, чтобы покрыть прежнее казнократство и оправдать хотя бы чем-нибудь казнократство новое. Это не политика, это бизнес, пишет нам читатель Кондрат. Что ж, мы продолжаем принимать ваши сообщения. Общение с ответом на вопрос, изменит ли обстановку на Северном Кавказе создание нового федерального округа со столицей в Пятигорске. В следующем часе снова ждем ваших звонков в прямом эфире.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас настало время узнать, о чем пишут сегодняшние центральные российские газеты. С этим нам поможет обозреватель «Радио Свобода» Валерия Шабаева, которая присоединилась ко мне в нашей студии. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк. Ну, во-первых, сегодня достаточно много публикаций, посвященных обвинению Андрея Стенина. 500 рублей позора. Центральная публикация на первой полосе времени новостей. Мировой суд Тверского района Москвы вчера создал прецедент, грозящий обернуться для российских властей новой волной обвинений в нарушении гражданских свобод. Согласно принятому им решению, журналисты, которые приходят на несанкционированные митинги и пикеты, чтобы сделать о них репортаж, приравниваются к участникам этих акций, нарушителям закона, и, следовательно, подлежат привлечению к ответственности. Таким нарушителем и стал фотокорреспондент РИА Новости Андрей Стенин. Об этом же публикация в газете «Коммерсант». Заглавлена она «Дорогая реакция». Это о том, что Рашида Нургалиева просит перестать преследовать журналистов. Газета «Новые известия». Акции протеста стали опасны не только для их участников, но и для журналистов. А заглавлена эта публикация, опять же, на первой полосе издания «Траурный бой». Центральная публикация в «Коммерсанте». «Сибирь. Берут в полетчики». Ростехнологии нашли нового партнера для создания авиахолдинга, который сможет опередить по объему перевозок «Аэрофлот». Ну, понятно из заглавия, что это Сибирь. А вот газета «Ведомости» тоже о Ростехнологиях пишет. Эта госкорпорация готовится продавать непрофильные активы, причем начнут с имущества «АвтоВАЗа». Миллер, почти чемпион, опять же в «Ведомостях». Алексей Миллер и Михаил Прохоров вошли в число 50 самых эффективных руководителей в мире по версии журнала Harvard Business Review. Руководитель «Газпрома» занял 3-е место. Ну, а раз уж мы заговорили о Михаиле Прохорове, то «Известия» сообщают о том, каким же будет вот этот самый народный автомобиль. Грандиозный план принят, чтобы выпустить этот самый бюджетный городской автомобиль. Но, как пишет «Известия», оказалось, что цена его будет не совсем бюджетной. Во вторник был доклад Владимиру Путину на эту тему. «Банкротство не предлагать. Новое «Известие». Первая полоса центральной публикации. Почему один из самых нужных в условиях кризиса законов никак не может попасть в Госдуму. Речь идет, конечно, о банкротстве физических лиц. Ну и тоже в новых известиях команда к доске о том, что в московских школах будут преподавать бывшие военные.
Спасибо. О самых ярких публикациях коротко рассказала Валерия Шабаева. Далее в нашей программе мы подробнее поговорим о некоторых из них, в том числе, конечно, и об открытом письме, которое представители российских средств массовой информации написали министру внутренних дел Рашиду Нургалиеву. Сейчас в Москве без четверти 9. Заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Жители московского поселка Речник заявляют о силовых действиях милиции по захвату спорной территории поселка, предпринятых этой ночью. Международная правозащитная организация Human Rights Watch в своем ежегодном докладе призвала правительства стран мира уделять больше внимания проблемам защиты прав человека. Российские спасатели, работающие на Гаити после катастрофического землетрясения 12 января, сообщили, что спасли 9 человек. Соединенные Штаты отправляют на Гаити еще 4000 военнослужащих. Госсекретарь США Хиллари Клинтон поддержала усилия Черногории по вступлению в НАТО. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 29 рублей 69 копеек, евро 42 рубля 14 копеек. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Группа известных российских артистов обратилась к мэру Москвы Юрию Лужкову с открытым письмом в защиту бездомных животных. Это заявление стало реакцией на сюжет о зверских убийствах собак, показанные на одном из столичных телеканалов. Деятели культуры предлагают ввести в Москве должность уполномоченного по правам животных. Рассказывает Мумин Шакиров.
5 января 2010 года в районе Хорошево-Мневники была устроена бойня. Неустановленный преступник, живодер, возомнивший себя героями, народным мстителем, хладнокровно и профессионально отстреливал бездомных собак. Говорится в письме, которое подписали народные артисты России: Елена Камбурова, Валентин Гафт, Андрей Макаревич, Сергей Юрский, Инна Чурикова и другие деятели культуры. По мнению Сергея Юрского, подобные зверства случаются в Москве регулярно и становится нормой.
Животные в силу природных своих обязанностей плодятся. Ситуация фактически пришла в тупик, она неразрешима, а масштабы ее громадны. Они исчисляются десятками тысяч свободно гуляющих и дичающих собак и питомников, которые частично, все мне не удавалось объехать, но частично, говорят, находятся в состоянии более или менее приличном, а частично из того, что я видел, являются тюрьмами, а иногда и адскими, вот такими ад для животных.
Вы поддерживаете вот идею стерилизации животных или все-таки нельзя этого делать?
Беседовал на эту тему с ветеринарами и, конечно, поддерживал бы. Но я сам владелец животного, и я знаю, сколько это стоит. Стерилизация одного животного, чтобы не по-живому резать, а чтобы сделать ему анестезию, и чтобы потом дать ему возможность нескольких часов хотя бы покоя после операции. Я не верю, что можно организовать 50 тысяч таких операций, что на это есть средства и на это есть условия.
Заявление группы граждан о фактах насилия над бездомными животными в районе Хорошево-Мневники было подано в местное ГУВД. Исполнители не просто одиночки. У этих людей есть своя идеология и тактика, считает заместитель общества защиты животных Людмила Лаврова. По ее словам, жестокие методы обращения с бездомными собаками опубликованы на одном из интернет-ресурсов.
Сегодня это действительно все обострилось в связи с вот этим сайтом, который не можем закрыть никак, потому что он зарегистрирован неизвестно где, в связи с вот этими последними убийствами собак во Мневниках. Но это, вы знаете, верхняя часть айсберга. Там такое творится с приютами, нефинансирование, отстежки денег чиновников, есть любимчики хозяева приютов. Это море разливанное, как на этом делаются деньги, какие там творятся безобразия. И вот на пресс-конференции мне лично господин Рейтинг, я задаю вопрос, говорит, в октябре месяце, финансирование пошло. Вот он говорит, мы все любим собак, финансирование пошло. Середина декабря ни одной копейки, никакие там приюты, кроме некоторых, опять же, особо приближенных, никуда ничего не пошло. Сами волонтеры таскают еду, заказывают сено, корм. Это, я даже не знаю, что это беспредел.
Скажите, а что изменится с введением должности уполномоченного по правам животных?
Ну вот я вам хочу даже просто сказать, вот, ну может быть, если будет вот такая личность, какая-то величина стоять над всем, над этим, может быть, так сказать, он как-то возглавит вот это все разрозненное движение, он, может быть, как-то в себе сосредоточит вот эту энергию, которая внизу кипит и не находит никакого выхода. Кроме того, что вот мне звонят, господин, говорят, да у вас там одни безумные бабушки. Так если бы не было этих безумных бабушек, которые там таскают сумки на последние копейки пенсии, наверное, трупами бы вся Москва была бы заброшена, вот особенно в эти морозы.
Эксперты убеждены, необходимы поправки в Уголовный кодекс и другие федеральные законы, которые позволят навести порядок с бездомными собаками и кошками. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и этот час завершит вторая часть нашей рубрики «В Америке сегодня».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, как сохранить сердце здоровым до 90 лет. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Крайне тревожный отчет ООН, прогнозирующий последствия парникового эффекта, обнародованный 2 года назад, содержит грубейшие ошибки в разделе, касающемся таяния ледников. Его авторы, предсказавшие исчезновение гималайских ледников, обеспечивающих водой сотни миллионов людей к 2035 году, ошиблись по крайней мере на 325 лет, заявляют ученые, авторы статьи в журнале Science. И с ними согласны руководители комиссии ООН по проблемам изменения климата, той самой комиссии, которая обнародовала доклад. В своих калькуляциях авторы доклада использовали неверные данные и о нынешней площади ледников, и о скорости их таяния, что привело к абсурдным выводам. В то время как ООН обещает наладить контроль за работой своих экспертов, критики говорят, что подобные грубые проколы свидетельствуют о существовании принципиальных проблем в системе сбора и оценки информации экспертами ООН. Скепсис внезапно пришел на смену оптимизму в оценке американскими инвесторами перспектив китайской фондовой биржи. 62% опрошенных информационной службой Bloomberg считают, что на китайских биржах созрел гигантский пузырь. Один из ведущих американских руководителей хедж-фондов Джеймс Ченнес предрек, что Китай может оказаться в ситуации в 1000 раз худше, чем Дубай. Подавляющее большинство американских инвесторов также ожидает, что несколько государств могут оказаться в недалеком будущем банкротами. Главный подозреваемый – Греция, за которой следует Аргентина. Третья в этом списке потенциальных банкротов – Россия. Американская медицинская ассоциация определила 7 сравнительно простых правил, соблюдение которых поможет избежать сердечно-сосудистых болезней. Мало того, американские ученые утверждают, что 50-летний человек может вполне дожить до 90 лет со здоровым сердцем и сосудами, если он не курит или бросил курить год назад, если масса его тела ниже 25 единиц, если он 2,5 часа в неделю уделяет физическим упражнениям, если его диета изобилует овощами, фруктами, рыбой и почти не содержит хлеба, соли. Очень важно, по словам медиков, следить за давлением, уровнем холестерина и содержанием сахара в крови. Результатом выполнения этих рекомендаций может стать долгая жизнь и здоровая старость. Поиск некоего эликсира жизни – любимое занятие медиков и диетологов, отвечающих на определенный запрос массовой культуры. Но насколько реалистичными кажутся такие обещания профессору медицины Даниилу Голубеву?
В принципе, все эти рекомендации очень разумны, и если их применять в комплексе энергично и последовательно, то, конечно, гарантия продления жизни, я уж не знаю, на 50 лет или на 40, но, во всяком случае, безусловно, у человека имеется. Единственное, что мне представляется уместным заметить в качестве скептического некоторого замечания, это механистичность вот этих цифр. Ну, сахар иметь в крови меньше 100 единиц – это полезное и разумное дело. А вот всем, независимо от возраста, иметь давление меньше, чем 120 на 80, это, во-первых, нереально. А во-вторых, означает избыточное применение лекарственных средств для искусственного понижения давления. Поэтому надо с некоторой, я бы сказал, иронией к этому относиться. Стараться следовать этим рекомендациям, но относиться к ним с известным скептицизмом. Кстати, очень убедительные данные последнего времени свидетельствуют о том, что лечение энергичной гипертонии, контроль за кровяным давлением резко уменьшает возможности заболеть болезнью Альцгеймера и другими формами ментальных нарушений в пожилом возрасте. Вот это очень существенно.
Профессор, интересно также, что медики настойчиво пытаются выразить в цифрах результаты их многолетней борьбы за здоровье народа. Например, они говорят, что смертность от сердечно-сосудистых заболеваний упала на 40% лишь за последнее десятилетие. Если это так, то это ведь гигантское достижение.
Безусловно, соблюдение всех указанных правил или рекомендаций продлевает человеческую жизнь. Вычленить именно сердечно-сосудистые заболевания и сказать, что они на 40% уменьшились в результате вот всего комплекса оздоровительных мероприятий, каковым является современная жизнь в цивилизованном обществе, очень трудно, потому что каждое из этих заболеваний многофакторное. Но, безусловно, что такие факторы, как курение, переедание, избыток соли, избыток сахара, безусловно, влияют на сердечно-сосудистую систему самым пагубным образом, и с этим надо настойчиво бороться.
С профессором Даниилом Голубевым мы говорили о том, как американские врачи рекомендуют заботиться о здоровье сердца. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Оставайтесь на наших волнах. Через несколько минут мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – проблемы современной российской школы. В начале недели, на первом в этом году заседании Совета по реализации нацпроектов, президент России Дмитрий Медведев сообщил, что совсем скоро им будет подписан, им будет утверждена национальная программа «Наша новая школа». Что она из себя представляет, какие проблемы сейчас есть в школе, как их можно решить, какие из них решить, по мнению экспертов, нельзя при нынешней ситуации, мы узнаем из репортажа нашего корреспондента Тамары Лиленковой. Кроме этого, другие темы. В Российской академии наук состоялось обсуждение инновационных предложений Максима Калашникова. Этот человек, напомню, известен своими публикациями в блогах и несколькими книжками, и тем, что он открыто причисляет себя к сторонникам Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина. А во второй половине часа мы обязательно вернемся к центральной теме нашего сегодняшнего утреннего эфира. Попробуем выяснить, изменит ли обстановку на Северном Кавказе создание нового федерального округа со столицей в Пятигорске. Вчера глава этого округа Александр Хлопонин провел первое совещание с главами региона, входящих в него. И сегодня мы с помощью экспертов узнаем мнение также историка и ваше мнение, уважаемые слушатели, отвечаем вот на этот вопрос. Я прочитаю еще одно сообщение, которое пришло к нам из Великого Новгорода. Илья нам пишет, что обстановка на Северном Кавказе изменится только после кардинальной чистки во властных структурах. Дело не в Медведеве, не в Путине, не в Кадырове и не в Евкурове. Когда менты убивают обычных людей, то как можно объяснить то, что родственники убитых идут мстить и взрывают или расстреливают обидчиков? Вот такое сообщение. Ждем и других ваших сообщений и звонков. Напомню еще раз телефон прямого эфира 8 800 222 12. Номер этот бесплатный для жителей всех регионов России.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит радио.